В гостях у Майкла Наки писатели Алиса Ганиева и Сергей Минаев. «Людские пороки» во вторник после 9 вечера.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разбор полета.
21 час 5 минут в российской столице. Дорогие друзья, это «Разбор полета». В гостях у нас по скайпу сегодня политик Илья Пономарев. Проведут передачу Ольга Журавлева
и Станислав Крючков.
Илья, добрый вечер. Слышите нас?
Добрый вечер. Давайте разбираться.
Давайте. Идет трансляция в Ютьюбе. Вы можете видеть нашего гостя, не только слышать, да. Ну и задавать ему соответствующие вопросы, используя все традиционные для нас средства связи. Это чат Ютьюба, это твиттер-аккаунт «Вызван». Это наш СМС-приемник +7 985 970 45 45. Мы начинаем традиционно программу с вопроса об определяющем жизненном решении, выборе, о том, что предопределило, может быть, карьерную стезю, частную жизнь или отношения с кем бы то ни было. Вот такой Рубикон Ильи Пономарева. Каков он?
Самый главный выбор в жизни.
Ну, наверное, самый главный выбор был в 2002 году, когда я решил заниматься политикой. Это было после того, как было несколько таких событий, связанных с моим бизнесом, которые вот заставили меня считать, что раз политика так сильно вмешивается в профессиональную деятельность, то, наверное, надо вмешаться в политику. И, честно говоря, в общем, об этом решении я тогда скорее сейчас жалею. Потому что, наверное, то есть было бы лучше заниматься дальше какими-то деловыми вопросами, что называется, нагулять вес в бизнесе, а потом прийти в политику тогда, когда уже начнутся реальные перемены. Уверен, что они не за горами, но пока их, тем не менее, еще нет. Во всяком случае, то решение, которое было тогда, я... Ну, считаю, ну, большое для меня ответственность такое перед семьей, прежде всего, перед детьми, которые в итоге там не видели отца, и там денег в семье быстро не стало. То есть вот это вот, в общем, решение, о котором я до сих пор жалею.
Это решение было связано с начинающимися проблемами у ЮКОСа, в котором вы тогда работали, или тогда об этих проблемах еще ничто не заявляло, скажем так, уйти в политику?
Да, наоборот. Наоборот, это вот с точки зрения ЮКОСа, это было вот у меня логика рассуждений была такая, что там мы здесь сделали абсолютно все, что можно. Да? Мы превратили компанию, которая стояла в предбанкротном состоянии, в самую успешную нефтяную компанию России. Там все хотели там работать, а когда в 98-м году я туда приходил, мне все крутили пальцем у виска и говорили, ты что, с ума сошел, это же потом такое пятно на репутации, что ты к этому Ходорковскому идешь, жулику. Вот. А после этого самый уважаемый человек и все прочее. То есть тогда было ощущение, что ну, весь мир покорен, это главная компания, и что дальше-то делать, да, ну, можно в ней было оставаться, я был там вице-президентом компании, можно было стать там первым вице-президентом компании, там, лет через 10, например, еще там лет через 15, может быть, даже дорасти до позиции там руководителя, но это было уже скучно, мне тогда было сколько, 27 лет. Вот, и я решил, что надо заняться чем-то еще, а главное, к чему это подталкивало, последняя история, это я, будучи в ЮКОСе, у нас там был инвестиционный фонд, и мы инвестировали в проект интерактивного телевидения, очень интересный, и соинвестором там должен был быть Тед Тёрнер. И вся эта история разворачивалась в 2001 году, когда, как вы помните, Путин раздавил НТВ. И вот эта история, когда как раз все эти события начинались, мы были ровно что тогда с Тедом, и он сказал, что он вызовется быть посредником между журналистским коллективом и властями. Ну и закончилось это, естественно, тем, что получил по шапке с обеих сторон. Вот, и сказал, что больше в России работать не будет, и наша сделка тогда рассыпалась. И это привело там к ну, достаточно серьезным тоже там деловым таким проблемам. Ну и проект был жалко, проект был совершенно замечательный. И вот тогда решение идти в политику для меня оформилось окончательно.
То есть вы захотели быть Тедом Тёрнером, вести переговоры сами?
Нет, я захотел, чтобы мне не нужно было такие переговоры вести. Потому что я честно скажу, что когда Путин пришел к власти, у меня с этим были связаны скорее позитивные надежды, что будут какие-то преобразования, что вот там период ельцинизма наконец там закончится, и более молодой человек, и более вроде как он казался тогда западномыслящим. В общем, с большим энтузиазмом я это тогда воспринял, а вот все эти истории с НТВ быстро показали, что на самом деле, наверное, все будет не совсем так. Ну и, конечно, конец иллюзий был 2003 год, когда посадили Ходорковского. Вот, соответственно, будучи внутри этой истории, было видно, как принималось это решение.
Илья, ну, с одной стороны, инвестиционный бизнес, да, которому вы посвятили немалое время, а с другой стороны, начало политической карьеры вы решили делать вместе с коммунистами. Что этому способствовало? Вы человек левых взглядов или...
Или еще не определились в тот момент?
Нет, я абсолютно четко человек левых взглядов. И еще в конце 80-х я застал, пока еще был Советский Союз. Я был там в пионерской организации все время идеологом. То есть я, так скажем, я Советский Союз критиковал, но критиковал слева за то, что это был не настоящий социализм и от многих принципов, которые были заложены в изначальных идеях основоположников, Советский Союз отошел очень далеко, превратился в такую государственно-капиталистическую империю, что мне никогда не нравилось, потому что я всегда придерживался взглядов интернационалистских и вообще, скорее, себя бы определил бы как левого либертарианца по своим взглядам, и поэтому выбор коммунистической партии для меня был абсолютно естественный. Во-первых, это была единственная серьезная сила левой ориентации политической тогда, во-вторых, это была единственная серьезная оппозиция. Я напомню, что в конце 2002 года по рейтингам у КПРФ было 29%, а у «Единой России» 14%. То есть я был абсолютно искренне убежден, что коммунистам немножко не хватает современных подходов, денег не хватает, и что если я придумаю, как организовать качественный фандрейзинг для компартии и принесу какие-то новые там технологии, омоложения и все прочее, мы в 2003 году уверенно выигрываем выборы. Ну и дальше вот двигаемся в сторону такой больше парламентской модели, осуществляем спокойный левый поворот в таком вот стиле Примакова-Маслюкова 98 года.
Я напомню, что у нас сегодня в разборе полета политик Илья Пономарев. Илья, хотелось бы понять вот такую вещь. Вы сотрудник ЮКОСа, вы соратник Ходорковского, и вы член КПРФ и как это, левак, как вы сказали, да, человек левых взглядов. Это нормально? То есть капиталист левых взглядов практически. Это нигде тут нет противоречия? Не было у вас внутреннего, скажем так?
Нет, я считаю, что противоречия нету. Ну, относительно Михаила Борисовича, пусть он лучше сам говорит, кого он считает соратниками, кого он не считает соратниками. Я, конечно, с ним там соглашаюсь, наверное, в процентах 90 случаев, когда он что-то говорит. Я считаю его человеком себе очень близким по взгляду. Но, тем не менее, у меня какого-то с ним взаимодействия плотного на данный момент нет. Просто, там дружеские отношения. Из ЮКОСа было несколько человек, которые активно участвовали в деятельности Компартии. Хорошо известен, например, Алексей Петрович Кандауров, очень уважаемый человек, который был депутатом от КПРФ длительное время.
Про них-то понятно, интересно про Илью Пономарева узнать.
Да. Нет, я просто говорю, что это не является исключительным случаем. Более того, я вообще в принципе считаю, что сейчас вот на нынешнем этапе развития экономики, когда главную прибыль начинают приносить не материальные активы, а не там фабрики, заводы, газеты и пароходы, а прежде всего интеллект, знания, технологии, то, в общем, меняется в принципе отношение к частной собственности, меняется в принципе отношение к организации предприятия, к там эксплуатации человека человеком, если хотите. И я считаю, что весь мир объективно будет поворачивать в сторону того общественного и экономического уклада, который основоположники считали там социалистическим. Просто это невозможно и неправильно было пытаться вводить там, грубо говоря, декретами, да, что вот мы устроим диктатуру пролетариата, буржуев повесим на фонарях, и жизнь наладится. Она не может наладиться в условиях индустриальной системы производства. Но в условиях постиндустриальной системы производства, когда уже не иерархические системы управления, а плоские системы управления, когда бал правит интеллект, я считаю, что весь мир идет в эту сторону, и именно поэтому во всех странах вижу, что именно такой средний, малый бизнес встает на такие социалистические, социал-демократические позиции. Его полевение, оно просто, ну, видно невооруженным глазом.
И в этом смысле расставание с коммунистами было не отказом от идеи, а сменой системы координат, в которых вы существуете. Потому что недолгим довольно роман был, да, 3 года, в 1906 году вы ушли из КПРФ.
Нет, ну, роман был чуть-чуть дольше. Я в Компартию прошел в 2002 году, ушел оттуда в 2007. И я не ушел из левого движения. В 2003 году создавал организацию «Левый фронт», который позже там Сергей Удальцов присоединился, когда я так больше в тень ушел. Вот как раз в 2006 году там я занимался проектом создания технопарков в России, и мне было очень трудно заниматься публичной политической деятельностью. И ушел-то я из Компартии в «Справедливую Россию», когда эта партия, собственно, создалась. И, ну, у меня не было там на 100% совпадения с КПРФ такого, я бы сказал, эстетического, потому что в КПРФ есть сильное левое крыло, действительно полноценное настоящее левое крыло, но есть еще и очень сильное национал-патриотическое и державническое крыло. И вот этот вот национал-социализм мне совершенно не близок. Тем более, что сейчас это державническое крыло в партии доминирует, и вот поэтому все эти крымнашистские тезисы, что, конечно, совершенно противоречит позиции левых. Да? Там для Ленина в 15 году была позиция сугубо антивоенная, да? Там Цимервальский процесс был, превратим империалистическую войну в гражданскую, был лозунг. А КПРФ совершенно четко выступает на такой национал-шовинистической позиции. Справедливая же Россия, когда образовывалась, она выглядела как сила как раз четко интернационалистская. Туда пришли люди очень контрсистемные, пришли контрсистемная часть «Яблока», пришли люди вот из коммунистической партии, пришли люди из профсоюзов. И возник такой уникальный синтез, который я считал и сейчас считаю, что была возможность из этого сделать действительно сильную, современную, мощную левую организацию. Но, к сожалению, лидеры, так скажем, боялись и боятся сейчас, и поэтому очень сильно занимают такую конформистскую позицию, поэтому ничего и не получилось.
Ну вот сегодня у нас в эфире был Сергей Удальцов. Скажите, а с ним у вас есть какие-то принципиальные несовпадения вот с теперешним Удальцовым, скажем?
Ну, с теперешним Удальцовым у меня есть только одно принципиальное несовпадение, это по вопросу об Украине.
Так.
Он, ну, фактически поддерживает эту войну. Вот, что для меня, в общем, я скажу, даже не то что печально, а очень странно, потому что, ну, я Сергея знаю давно, и мне кажется, из всей системы его взглядов, очень четко левых взглядов, это вытекает логично, что нельзя поддерживать империалистические конфликты. А этот конфликт, безусловно, является чисто классическим империалистическим конфликтом. Чем бы он ни был оправдан, какими бы благими пожеланиями, нельзя. Да? Левые выступают за мир без аннексий и контрибуции, как известно. Вот. А когда человек начинает занимать другую позицию, то это означает, что где-то он от левых принципов отходит, и достаточно существенно.
Илья, ну тогда возникает вопрос о том, мы сами к этому привели, о том, как и почему вы приняли решение стать вот тем самым единственным депутатом, который будет голосовать против.
И что это значит оставаться одним?
Да. Как вы вот это ощущали, конечно, и предполагали ли вы это, когда принимали такое решение?
Ну, это, конечно, дискомфортно быть одним, что-то говорить. И, конечно, бы очень хотелось, чтобы это было больше. Но у всех людей, кто мог бы занять такую же позицию, ну, были достаточно веские причины, по которой они этого не сделали. И, ну, просто для меня это был компромисс, через который я перешагнуть не мог. И в том числе, кстати, и моя вот организация «Левый фронт», она меня поддержала там. Это конкретно лично была позиция Удальцова, еще нескольких буквально человек в организации. Подавляющее большинство одобрило мой тогдашний выбор и выдвигали разные там лестные сравнения, то, что левые помнят хорошо тоже такое же единоличное голосование Карла Либкнехта в начале Первой мировой войны, тоже, соответственно, антивоенное, да, и вот дальше, когда выросло вот это Цимервальское движение, которое в итоге и привело к победе левых в России и к массовым революциям по всей Европе, оно именно диктовалось позицией антивоенной, хотя, да, те люди, которые это начинали, были в подавляющем меньшинстве в начале Первой мировой войны по сравнению с общественными мнениями своих стран. Ну, что можно сказать? Я думаю, что время пройдет, история все расставит по своим местам, но зато моя совесть будет чиста, и ведь мы обязательно будем мириться с Украиной рано или поздно. Хотелось бы, чтобы рано. И думаю, что тогда то, что это голосование было не единогласным, сыграет свою роль.
На данный момент вот это решение 20 марта 2014 года в короткой перспективе к чему привело, на ваш взгляд? Вот как эту ситуацию охарактеризовать?
Ну, оно вот привело к тому, что мы с вами общаемся по скайпу, а не лично, да?
Например.
Это точно к этому привело. Что я могу сказать? Что ведь когда я так голосовал, там я на эту тему даже писал развернутый пост, о том, что даже если встать вот на такие, я бы сказал, милитаристско-государственнические позиции, которые говорил наш президент господин Путин по поводу того, что вот угроза там НАТО и все прочее. Даже с этой точки зрения это решение было контрпродуктивным. Как раз результатом этой агрессии, результатом захвата территории Крыма является то, что общественное мнение в Украине резко качнулось в пользу отхода от внеблокового статуса, который был в Украине закреплен и до сих пор еще закреплен законодательно. Что наш ближайший союзник и, так на минуточку, с точки зрения населения Украины, это треть России, а с точки зрения каких-то других вещей, например, это половина приходов Русской Православной Церкви, которая находится в Украине, это действительно там колыбель нашей цивилизации. И вот вся эта территория, вся эта прекрасная страна из ближайшего друга стала злейшим врагом. Ну, это же вот результат того шага. Сейчас вот недавно нам начали говорить о том, что, в общем, было известно давно, но как-то про это не обсуждали, что реальные доходы россиян опустились ниже реальных доходов белорусов, например.
Или реальные доходы белорусов выросли больше, чем реальные доходы
россиян. Нет, это скорее как раз у них-то они более или менее стабильная ситуация. Да, это у нас падение. И это падение началось именно в 2014 году. И там некоторые люди говорят, что ну, это объективные причины, там цены на нефть, но посмотрите, вот цены на нефть час назад выросли, а доходы за ними не выросли. Конечно, основная причина этого – это вот эта вот война, это санкции, это международная изоляция, это колоссальный голод с точки зрения иностранных инвестиций и технологий, в которых оказалась Россия. То есть вот это обнищание населения – это прямой результат. В моем округе в Новосибирске, от которого я был избран и который имел часть там 10 лет представлять в Государственной Думе, у нас в Новосибирске должен был построен быть мост через реку Обь. И это строительство отложилось именно из-за того, что деньги перебросили на строительство Крымского моста. И до сих пор этот мост не построен, и сейчас в городе там есть целые протесты, потому что оказывается теперь, что только с помощью достаточно значимых частных инвестиций можно построить этот мост. А эти частные инвестиции означают, что этот мост будет платный, причем за большие деньги. И не очевидно, кто будет за эти деньги в состоянии по нему ездить. Соответственно, люди протестуют, зачем с этим начинать работать, если окажется, что это будут новые поборы и обдираловка. Это тоже прямой результат вот этой самой войны.
Илья, скажите, а вот, как сказать, что для мира и России это решение вы обрисовали, а я хотела спросить о том, как лично на вас вот этот вот ваш шаг против всей Государственной Думы повлиял. Вы тогда думали о том, что, может быть, придется расстаться с партией, расстаться с Думой, может быть, уехать на Украину, и хорошо бы, чтобы там ко мне хорошо относились. У вас были какие-то представления о том, что вы что-то теряете?
Ну, знаете, из партии я вышел раньше. Я вышел в знак солидарности с коллегами Гудковыми и Оксаной Дмитриевой, которую выгнали из партии. Меня, в общем-то, никто не просил оттуда выходить. Но это произошло раньше. Просто я считал, что это неправильно, недопустимо. Это разваливает нашу организацию. И с этим надо что-то делать. Но это произошло раньше. Вот, что касается Государственной Думы, то, конечно, я предполагал, что будут репрессии. Я был абсолютно уверен, что то дело, которое уже было в тот момент закрыто, Сколковское дело, что его возобновят, его и возобновили. Надо сказать, что в принципе со мной поступили мягче, чем то, что я боялся, может произойти.
Чего боялись-то?
Потому что я боялся, что они сразу будут пытаться меня арестовать в стране, вот по этому самому Сколковской истории, просто придумают способ, несмотря там на депутатскую неприкосновенность и все прочее. Или там могут не по Сколковской истории, а по Болотному делу, поскольку там были подготовлены показания, их уже давали несколько силовиков о том, что я был одним из организаторов беспорядков там, значит, и так далее. Вот. Но в итоге, я так понимаю, на уровне первого лица было принято более мягкое решение, что провести как-то нейтрализацию. Тогда вот они просто подождали, когда я выйду из страны в командировку, и пока я ездил, вот приняли такое решение, закрывающее мне въезд назад. Потому что я же добровольно из страны не уезжал, я не принимал решение об эмиграции, я не собирался ехать ни в какую Украину. Если бы я это хотел делать, это было бы надо делать весной, как раз когда там формировалось новое правительство, тогда можно было бы включиться в какую-то там повестку дня, но у меня не было такого желания. Я хотел работать в России, я хотел продолжать представлять своих избирателей новосибирских. У меня было предложение от мэра Новосибирска стать вице-мэром. Это была возможность там, даже вот, сложить депутатский мандат, но прийти работу в мэрию. Я отказался от этого предложения, понимая, что я Анатолия Локти, который это предложение сделал, просто подставлю этим после этого голосования, что на нас будут висеть силовики. И вместо того, чтобы делать что-то хорошее для города, ради чего мы шли на эти выборы и выиграли эти выборы, что вместо этого мы будем только отбиваться от ФСБ. И поэтому я его поблагодарил, но не стал это делать.
Илья, а с чем вы связываете то, что вам такая возможность выехать и остаться за рубежами России была предоставлена? Вот на уровне предположения.
Я думаю, что это вот такая пацанская логика, которая есть у первого лица. Потому что он, ну, при всех его многочисленных и колоссальных минусах, за которые мы его все время критикуем и об этом говорим, вот у него какие-то вот такие внутренние понятия есть. Когда он видит политика и там противника, которого он считает так или иначе нечестным, лично считает нечестным, да, там, ну, например, там считает, что вот Навальный там нечист на руку, да, он, по-видимому, и искренне так считает, да, или считает, что там Немцов или Березовский его так или иначе предали, да, то есть они были на его стороне, его поддерживали, когда он приходил к власти, а потом, значит, свою точку зрения изменили, да, и это одна точка зрения. А там другое дело, когда человек с самого начала последовательно был критиком, занимал какую-то позицию, вот, например, как ваш главный редактор, да, то он враг, да, то есть противник, ну, уважаемый противник. И с ним никаких таких вот подлянок непосредственных не делается. И здесь, мне кажется, то же самое, что, ну, это решение, к которому президент отнесся с уважением.
Это политик Илья Пономарев в программе «Разбор полета». Станислав Крючков и Ольга Журавлева вернутся вместе с нашим гостем после новостей. Не забывайте, что ваши вопросы можно присылать на номер плюс 7-985-970-45-45.
«Разбор полета».
Половина десятник. И даже шкаф с одеждой. Только в июле от 790 рублей. Звони 495-3 миллиона.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот вторник в эфире «Эхо» слушайте программу «Персонально ваш». Гость передачи – экономист Сергей Алексашенко. Персонально ваш. Во вторник после 15 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте Эхо. Эхо.мск.ру.
В этот вторник после 21 часа в программе «Людские пороки». Часть четвертая. Зависть. В гостях у Майкла Наки писатели Алиса Ганиева и Сергей Минаев. «Людские пороки». Во вторник после 9 вечера.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе» еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Разбор полета.
21:35. Здесь Станислав Крючков, Ольга Журавлева ведут эту программу. И наш гость – политик Илья Пономарев. Мы в предыдущей части закончили на том, что, дескать, Владимир Путин позволил вам уехать, поскольку вы человек такой с открытым забралом и готовы вести себя открыто, да, вот таким образом позиционируя в политическом плане. А вот на сегодня...
Мне так кажется, потому что в там, мае-июне месяце 2014 года я получал именно такие сигналы из администрации президента. То есть они меня уговаривали уехать добровольно, я отказался, сказал, что добровольно я никуда не уеду, ну и вот, по-видимому, после этого они решили поступить, как поступили.
Но вот на сегодняшний день вы занимаетесь привлечением инвестиций на Украину. То есть вы остаетесь российским политиком или вы уже переквалифицировались в политического эксперта, комментатора и позиционируете себя как украинский житель, человек.
Эксперт. И, может быть, даже бизнесмен.
Вот можно быть российским политиком и перестать быть российским политиком?
Нет. Я, конечно, остаюсь российским гражданином, а следовательно, российским политиком. Потому что, на мой взгляд, любой честный гражданин должен сейчас быть политиком для того, чтобы исправлять ту ситуацию, которая у нас сложилась в стране. Живу я в Киеве, немножко в Америке, но большую часть времени в Киеве. Компания у меня инвестиционная американская, со штаб-квартирой в Нью-Йорке. Инвесторы почти целиком американцы, чуть-чуть есть западных европейцев – практически нет один ровно человек украинец, вот, никого нет из России. Я просто считаю, что успех Украины будет очень важен для начала позитивных преобразований в России. И все те вещи, которые наша страна сейчас столь активно теряет, вот эти самые международные инвестиции, доступ к международным технологиям, фактически расплачивается будущим наших сограждан, наших детей, не сочтите за такой пафос. Вот это все есть в Украине. И я считаю, что, конечно, это процесс не быстрый, но если у нас будет успех там, то значительную часть этого успеха мы сможем потом перенести и на родину, и, собственно, люди будут видеть о том, что мы их не зовем там ни в какие лихие 90-е, не пытаемся устроить новый грабеж, мы там не про очередную там западную якобы помощь, а на самом деле новые поборы с населением имени МВФ и сотоварищей. Да, а мы про строительство, мы про новые заводы, мы про новые рабочие места, мы про новые технологии, мы про реальное развитие. И это можно показать, только доказав это практикой. Вот, собственно, этой практикой я сейчас и занимаюсь.
Для того, чтобы приблизить этот успех на Украине, который мог бы стать примером здесь, не стоит ли быть критично настроенным и по отношению к нынешним украинским властям? То есть быть оппозиционером в Киеве? Нет?
Ну, смотрите, украинская политика должна быть для украинцев. Я считаю принципиально неверным, когда иностранцы вмешиваются в дела другой страны. Россияне в Украину, а там, не знаю, американцы в Россию. Я считаю, это принципиально неверно. Каждый просто должен себя вести по совести и делать то, что он считает необходимым делать, не пытаясь других учить жизни. У нас не зря даже в языке есть эта пословица, да, не учите меня жить, а помогите материально. Вот я занимаюсь материальными вещами в Украине. И они как решат, кто у них будет президентом, каков будет новый состав правительства, будут спрашивать и просить какой-то помощи и поддержки, я, безусловно, помогу. Тем более, что в России был в комитете по экономике, по экономическому развитию. Конечно, я там энное количество грабель, на которых в том числе они сейчас активно наступают, я их вижу, называется, иногда люди хотят попробовать сами и посмотреть, что из этого выйдет. Вот. Это нормальный абсолютно подход, который мы видим сами у нас в стране точно так же. Но это они должны все сами по себе определять, а мы не должны в это никак влезть, и бизнес должен быть нейтральным по отношению к любым властям, которые существуют.
Илья, скажите, пожалуйста, а вот по поводу гражданства украинского вы как-то думали, принимали какие-то решения для себя? Хочу, не хочу, нет, никогда. Были какие-то этапы?
Принимал решение, поэтому сохраняю российское гражданство.
То есть, какое было решение, что вы не будете отказываться от российского или что, или как?
Ну, были предложения от нескольких стран, я так скажу, так называю все, по принятию гражданства этих стран. Но я даже на уровне там вида на жительство не стал получать, например, в Америке не стал получать грин-карту, хотя я имею возможность это сделать.
Почему? Это же удобно.
Удобно, но я считаю это именно что неправильным с точки зрения своего статуса россиянина. То есть могут возникнуть в какой-то момент чисто технические проблемы. Ну, то есть, грубо говоря, паспорт может закончиться, а новые мне могут не выдать. Но он еще пока достаточно долго будет действовать, поэтому пока есть возможность ничего подобного не делать, я ничего делать не буду.
Ой, а у вас до 45 лет время-то осталось. Потом паспорт надо менять российский.
45 лет меняется внутренний российский паспорт, а внешний-то не нужно менять, заграничный. Заграничный просто имеет срок действия. У меня еще там достаточно много. У меня скорее странички в паспорте, поскольку я очень много езжу, у меня скорее странички раньше закончатся, чем закончится его срок действия. Я всех пограничников на каждой границе прошу экономить место.
Илья, очень тонкий такой момент. Вам позволили уехать, и вот вы спокойно вполне себе существуете в Киеве. А проблема с отъездом, трагическая проблема, которая возникла у Дениса Вороненкова. Вот этот эпизод, как вы смотрите на него сегодня, спустя некоторое время после того, что произошло?
Вы знаете, я смотрю на эти вопросы, в общем, параллельно с вот этим вопросом о возможности отъехать. Да, я не верю, что там Путин давал указания об убийстве Вороненкова. Да, я не верю, что Путин давал указания об убийстве Немцова. Я считаю, что это решение принималось на уровне самых близких людей к нему, и по Вороненкову, и по Немцову, и по многим другим убийствам, которые происходили. И Путин, вот его эти же самые понятия приводят к тому, что он этих людей покрывает, защищает, делает это осознанно и тем самым, безусловно, берет вину эту на себя. Нет никаких сомнений, что это еще будет на эту тему суд, который будет определять вину действующего президента во всех этих политических убийствах. Да, но я не верю, что он является их инициатором. Это на самом деле самое опасное, что есть. Потому что, ну вот сейчас, когда была история с Бабченко, там были сигналы, вот я не знал, что будет покушение на Аркадия, но буквально за там несколько дней до него меня предупреждали, что может быть аналогичное действие в мой собственный адрес. Ну и очень точно сказали там, откуда заказ, где он размещен, и кто может быть исполнителем, и как это может произойти. В общем, и в случае с Аркадием получилось ровно так же. Но вот этого я, конечно, опасаюсь. Я знаю вот этого киллера, который в итоге покушался на Адама Асмаева и Амину Акуеву. И Амину потом убили, но в другом, во втором покушении, а в первом они смогли отстреляться, там чеченец. Он сначала знакомился со мной. И мы там некоторое время с ним прообщались, там несколько раз встречались. Потом я почувствовал, что что-то не то, да, и я от этого общения дистанцировался, может быть, вот поэтому с вами сейчас разговариваю, а так бы тоже это бы произошло. Но я опять-таки не верю, что это была там команда от первого лица. Я верю в то, что есть энное количество людей в России, которые, поскольку Путин создал систему, которая это вознаграждает, и смотря, например, Лугового, убившего Литвиненко, который не последний депутат Государственной Думы, смотря, например, вот этого Феоктистова генерала, вот они, по-видимому, считают, что таким образом можно делать карьеру, выслуживаться и получать ордена и звания. И от этого защититься абсолютно невозможно, потому что это инициативщики, а не люди, которые получают четкое указание.
А какого рода вознаграждение может предложить система этим людям здесь, в России?
Ну, продвижение, вы же понимаете, это же стандартная мафиозная история. Столько фильмов на эту тему снято, когда человеку дают пистолет, да, и говорят, ну вот застрели его, да. Если выполнил этот приказ, это уже значит не там не подментованный, да, то есть свой, надежный, лояльный, и будешь банде служить до конца.
По методу Нечаева, что ли? По методу Нечаева, что ли, я имею в виду, вот как народовольцы и прочие предшественники делали, да?
Это любая какая-то секретная там организация. Я все-таки бы сравнивал не с политиками, да, а именно с этими мафиозными группами, да. И, к сожалению, это работает, и это постоянно применяется. И люди это прекрасно знают, и поступая таким образом, они показывают свою стопроцентную лояльность.
Скажите, а когда вы в первый раз вдруг осознали, что вашей жизни очень даже может что-то угрожать?
Ну, наверное, первый раз это было в 2006 году, когда там на меня напали скины, на меня еще несколько наших товарищей из Левого фронта. И это было после контрсаммита Большой Восьмерки в Санкт-Петербурге. Там нам удалось очень сильно испортить кровь местным питерским силовикам. Ну и прилетела такая ответочка, да, то есть вот у меня, то есть не видно по скайпу, да, то есть ну, вот нос сломан с того времени.
Теперь видно.
Вот, было так достаточно, что называется, неприятно. Ну и вообще тогда было несколько моих друзей и товарищей, которые сильно тоже подверглись насилию. Ну, тогда из близкого круга, слава богу, никто не погиб. Первый человек, который погиб из близких друзей, наверное, был Стас Маркелов, которого убили, да, погиб Саша Литвиненко, которого я хорошо знал, Борис Немцов, естественно, Политковскую я, в общем, очень неплохо знал. Ну, то есть как-то дальше это шло по нарастающей. Ну а в Украине постоянно что-то происходит. И ну, это я даже с тем же самым Денисом Вороненковым, когда он приезжал только в страну, и это была осень 2016 года, да, значит, мы с ним сидели в одном из киевских ресторанов, и я ему говорю, то есть, что ты все приезжаешь, он там советовался приезжать, не приезжать, я говорю, ну, вот приезжайте, ну, ты понимаешь, что ты это берешь билет на войну, и он тогда говорил, да, я понимаю, что это билет на войну, но я же офицер, и это то, что я и хочу. Ну, вот на войне бывает, что убивают.
А в человеческом плане вас с Вороненковым что роднило? Просто много приходится довольно нелестных отзывов слышать об этом человеке, дескать, и мошенник, и вот он такой юркий человек. Это человек вашего круга?
Нет? Нет, он человек, конечно, не моего круга совсем, и я с ним плотно не общался до момента, пока он не переехал в Украину. То есть я с ним был знаком, мы с ним встречались в Новосибирске, куда он приезжал помогать на избирательной кампании как раз мэрской. Это там, собственно, мы с ним там толком и познакомились. У нас с ним есть один очень близкий общий друг, которого мы очень уважаем, и с которым Денис работал раньше, к которому я отношусь с большим уважением, тоже депутат от КПРФ. Но вот самим Денисом я сильно не общался. В Украине начали общаться, конечно, достаточно много. Но он силовик, да, со всеми там плюсами и минусами людей вот этого круга, этого склада. Но он был на самом деле одним из лучших силовиков, кого я знаю. И, собственно, то, что его убили, это результат как раз этого. Я те эти вот про то, что жулик и так далее, это, конечно, распространяет прежде всего ГБшная агентура в России. Мне очень неприятно, когда некоторые деятели оппозиции это распространяют и делают это, скорее всего, по наводке тех самых людей, из которых там вполне немаленькие звезды на погонах.
По поводу силовиков вдруг решила спросить, а вы в детстве не хотели быть каким-нибудь силовиком? Моряком, разведчиком, полицейским? Кем хотели в детстве быть?
Полицейским никогда не хотел быть. Я очень хотел быть летчиком и космонавтом. И у меня была в детстве история, когда мне было 5 лет, и меня прокатили на реактивном истребителе, на МиГ-23, там, значит, ну, такой учебный вариант, то есть, поэтому там в фонаре два места, значит, летчика и второго пилота, и, представляете, там, то есть, когда на 5-летнего пацана, то есть, там прокатывают, вот, это было глубокое, очень, конечно, впечатление. Вот. Но все-таки меня всегда больше привлекала не какая-то эта вот военная история с погонами, да, я вполне и, наверное, в советское время бы стремился идти по какой-то такой политической стезе. Это меня всегда очень сильно интересовало. Меня всегда интересовало как менять мир, да. И это меня привело в предпринимательство там, в 89-м году, когда была вся эта перестройка и так далее, я решил, что вот, значит, мир надо менять не через государственную деятельность, да, а через бизнес. И пошел создавать.
Вам 14-летний мальчик.
Вам 14 лет было в это время.
Да, совершенно верно.
Вы вот сейчас так себе представляете свои тогдашние представления и решения, или это были не совсем ваши решения? Были чьи-то советы, чей-то пример?
Нет, это были совсем-совсем мои решения, потому что у меня тогда был, ну, то есть это еще был переходный возраст, поэтому у меня был непрерывный конфликт с родителями, которых я был даже случай, когда я их запирал дома для того, чтобы сбежать на заседание районного пионерского штаба. Были такие эпизоды, да, то есть вот. Ну, меня всегда это просто очень сильно интересовало, но когда вот началось все это предпринимательство, бизнес, кооперативы, мы с моим другом тогда начали заниматься этими компьютерными технологиями. В 91-м году, да, мне было 16 лет, ему было 18, мы сделали нашу первую компанию.
Простите, а вы школу-то закончить успели?
Нет, я еще в школе учился.
Ну, я имею в виду, что вот за этим бизнесом вы все-таки закончили школу, получили там...
Не, ну школу-то я, естественно, закончил. Как школу можно было в советское время не закончить, да? То есть вот школу я, естественно, закончил. Хотя часть была экстерном, когда я в школу не ходил. Вот мне иногда, то есть учителя просили, то есть не приходить, чтобы я им не мешал. Потом был университет. Вот меня как раз тогда родители уговорили, что все-таки, значит, высшее образование получать надо. Я учился в университете, ну вот физфак МГУ, но я его тогда как раз не закончил, с 4-го курса. Я ушел заниматься бизнесом и потом уже получал высшее образование существенно позже, когда это было нужно просто для того, чтобы то есть был факт того, что оно есть.
Я прошу прощения, а вот это решение про то, чтобы уйти с 4-го курса физфака, но все-таки проделана большая работа, прямо скажем, вы принимали самостоятельно? Или...
Ну, конечно, конечно. Это уже,
то есть вы поставили родителей перед фактом?
Я была категорически против. Да, то есть все вокруг сопротивлялись, но я говорил, ну, посмотрите, там, вон, Билл Гейтс, Майкл Делл, Скотт О'Нилли, все люди, которые в моей сфере этой технологической работают, то есть ни у кого нет высшего образования, все ушли там, кто со второго, кто с третьего, кто с четвертого курса, и посмотрите, какие они успешные. Да, то есть так что отвалите от меня, я буду заниматься... так как я считаю правильным строить свою жизнь.
Илья, вы говорите, стремление изменить мир вам было никогда не чуждо. В 2011 году у многих было ощущение, что вот-вот что-то может поменяться. Вы испытывали это чувство тогда?
Время перемен.
Но после того, как произошло, я прямо скажу, что я это расцениваю как предательство относительно площади революции. После этого я лично думал, что, скорее всего, не получится. Ну, а после того, как народ разъехался в отпуска под Новый год, это переросло в уверенность 100%. Для меня вообще тогда это был такой, ну, тяжелый выбор, связанный с участием в болотном движении, потому что, с одной стороны, ну, это моя организация «Левый фронт» была инициатором первого митинга вместе с «Солидарностью», да, там заявителей было двое «Левого фронта» и один «Солидарность», да, Удальцов и Надежда Митюшкина. И при этом, то есть, Удальцова посадили, поэтому, значит, его место в составе организаторов первого митинга был вынужден, соответственно, занять я. Вот, и поэтому был ведущим первого этого митинга 10 числа. Вот, но разрешение это было на площади революции. И у нас был план, конечно, то, что вот мы бы сейчас сказали Майдана, да, то есть, и я считаю, что если бы мы остались на площади революции, это бы все получилось. Главное было туда выйти и оттуда потом не выходить. И несколько дней до этого, которое было на Триумфальной, я все три дня принимал участие, я уверен, что все бы это получилось, народ бы не разошелся, и это бы стало такой постоянной бессрочной акцией на фоне полной растерянности в Кремле.
То есть вы не боялись жертв? Вы не боялись жертв?
Жертв не было. Кремль был в тот момент времени абсолютно растерян. Не было никакого руководства, они были в шоке. И нет, я думаю, что за декабрь мы бы вообще бы ситуацию бы дожали. Все-таки помните, что президентом тогда еще был Медведев, и все равно эти главные силовые решения должны были пройти по этой линии. Они бы там не проходили, Путин бы с Медведевым бы поваливал ситуацию вот этого двоевластия, перетягивания канатов. Ну, там очень много, я могу долго объяснять, почему это было, я в этом абсолютно уверен. И для меня было еще я вообще собирался тогда уходить из Государственной Думы, то есть я выиграл выборы, но я собирался отдать мандат человеку, который был у меня вторым номером, Алене Поповой, чтобы она пошла на мое место в Государственную Думу, а сам я собирался уходить тогда в бизнес. Потому что именно что я вот считал, что все, политики нету, и мной был подготовлен там инвестиционный фонд технологический, венчурный фонд достаточно большой, и в это вложены были уже достаточно значимые деньги. Я не мог это делать, пока был депутатом, потому что это было бы нарушение закона, но деньги были уже вложены. Поэтому для меня решение остаться на Болотной означало очень большие финансовые потери. Но вот я опять тогда выбирал между совестью и деньгами, выбрал совесть.
Человек, который выбирает совесть.
Человек, который выбирал между совестью и деньгами и выбрал совесть, политик Илья Пономарев был сегодня нашим гостем по скайпу в разборе полетов. Хочется надеяться, что о других ваших решениях мы еще когда-нибудь поговорим. Спасибо большое. Ольга Журавлева и Станислав Крючков были с вами. Всего хорошего.
До свидания.
Разбор полета. Реклама.
С 22 по 29 июля встречайте лучших теннисисток мира на турнире Moscow River Cup при поддержке Инград. Всю неделю на кортах Национального теннисного центра на берегу Москвы-реки играют Дарья Касаткина, Елена Веснина, Юлия Гергес, Анастасия Севастова и другие звезды. Детские мероприятия, насыщенная концертная программа, мастер-классы по теннису и футболу. Информация о билетах на сайте moscowrivercup.com или по телефону 495-540-4944. 0+. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В этот понедельник гость программы «Арсенал», заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Денис Кравченко. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
Если битлы не пустой для тебя звук, и ты готов слушать их музыку хоть 8 дней в неделю, значит, эта программа для тебя. Каждую неделю, в ночь с понедельника на вторник, с 0 часов 10 минут, слушай «Битловский час» с Владимиром Ильинским.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Ваш лоцман в море информации. Эхо Москвы.